эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Генассамблея ООН готовится к голосованию по осуждающей Москву резолюции. «Большая семерка» обсуждает ракетные удары и отправляет системы ПВО в Украину. Грузинская оппозиция требует от властей признать Россию террористическим государством. Жители Восточной Абхазии предупредили о сильных паводках в долинах рек. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Владимир Зеленский призвал страны «Большой семерки» предоставить Украине ПВО. Лидеры стран G7 провели сегодня онлайн-встречу. Ее созвали по просьбе президента Украины. Поводом стали новые массированные обстрелы всей страны со стороны российской армии. На встрече Зеленский попросил предоставить Украине средства противовоздушной обороны и ввести новые санкции против Москвы, в том числе из-за аннексии украинских территорий.
Нужно заблокировать санкциями энергетический сектор, сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужен жесткий ценовой потолок на экспорт нефти и газа из России. Ноль доходов для государства-террориста. Сейчас один человек блокирует мир, и этот человек в Москве. С этим руководителем России, у которого нет будущего, диалога быть не может.
Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал предоставить Киеву передовые средства ПВО. О каких системах идет речь, в Белом доме не уточнили. На этой неделе Берлин также пообещал предоставить Украине системы ПВО средней дальности уже в ближайшее время. Кроме того, Зеленский призвал разместить партнеров в международную миссию на границе с Белоруссией для контроля ситуации. Он подчеркнул, что никаких военных действий Украина против Минска вести не намерена. Речь идет только об охране суверенитета страны. Но завтра на срочную встречу соберутся министры обороны стран НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. На этих переговорах будет присутствовать министр обороны Украины Алексей Резников. Одной из тем встречи также станет передача Киеву систем ПВО. Столтенберг сегодня отметил, что во время вчерашней атаки многие российские ракеты были сбиты системами ПВО, которые Киеву предоставили страны НАТО. Но Украине в этих условиях нужно больше таких систем, уверен генеральный секретарь Альянса.
То, что мы видели вчера, это знак слабости. Россия проигрывает на поле боя, они теряют территории, потому что у них нет возможности остановить вооруженные силы Украины, которые достигают успехов. И единственное, чем они могут ответить, это не избирательные атаки на украинские города, атаки на гражданских, критическую инфраструктуру. И, конечно, это приводит к страданиям и разрушениям в Украине. Но все это указывает только на отсутствие альтернатив у Владимира Путина. Они проигрывают.
Россия сегодня продолжила наносить удары ракетами и беспилотниками по разным регионам Украины. Воздушная тревога была объявлена во всех, без исключения, областях страны. Целью российских военных вновь стали города и инфраструктура. Сообщается об ударах в Киевской, Запорожской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Ровенской и Одесской областях. Самая масштабная атака пришла сегодня на Запорожье. Его обстреливают уже четвертый раз за неделю. Россия выпустила по области 12 ракет С-300 только за сегодняшний день. Они поразили и гражданские объекты, например, жилые дома. В Винницкой области второй раз за день была атакована Ладыженская ТЭС. Ранения получили 6 человек. Второй удар по станции был нанесен в то время, когда там работали спасатели. По данным ВСУ, над Украиной за сегодня было сбито 18 российских крылатых ракет. Сообщается также, что в городе Щебекино Белгородской области в результате обстрела был поврежден трансформатор на местной подстанции. От электроэнергии отключено более 2000 человек. Жертв пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, удар по Щебекино нанесли вооруженные силы Украины. Верховный комиссариат ООН по правам человека сравнил нынешние ракетные удары России по гражданским целям в Украине с военными преступлениями. Международное право запрещает удары по мирному населению, объектам, от которых зависит выживание этого населения, указала представитель комиссариата Равина Шамсади во вторник в Женеве. По ее словам, шок в первую очередь вызывают время и место атак, когда люди направлялись на работу, а их дети в школу. Накануне в результате ракетных ударов по Киеву, Днепру, Запорожью и другим городам Украины погибли не менее 19 гражданских лиц, и еще более 100 получили ранения.
Эхо Кавказа. Новости.
Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. По данным ведомства, переговоры с российской стороной были очень тяжелыми. В итоге Киев вернул 62 тела своих солдат, включая останки военнопленных из колонии в Еленовке. Сколько тел было передано России, не уточняется. Где прошел обмен, также неизвестно. Российская сторона сообщение украинского ведомства пока не комментировала. Напомним, колонию в Еленовке – Донецкой области, где содержались украинские пленные, в том числе бойцы полка «Азов», обстреляли 29 июля. По данным Минобороны России, погибли 50 военнопленных, еще 73 получили ранения. Российская сторона заявила, что украинские военные обстреляли территорию колонии из ракетных установок «Хаймарс». Генштаб Вооруженных сил Украины обвинил в обстреле российских военных. Расследование телеканала CNN пришло к выводу, что российская версия события, скорее всего, является выдумкой, а вероятность того, что здание было поражено ракетой «Хаймарс», практически исключена. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий заключение в исправительной колонии строгого режима номер 6 во Владимирской области, в шестой раз с августа оказался в штрафном изоляторе. Об этом сообщается в его социальных сетях. Как передал он из колонии, в этот раз причиной наказания стал отказ им мыть забор. В рамках чего и от кого было получено такое указание, не уточняется. «Ну, я понимаю, красить забор и ощущать себя Томом Сойером – это прикольно, но мыть забор, на мой взгляд, это полный бред», – сообщил оппозиционер. По его словам, он будет в изоляторе 14 суток.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Россия продолжает наносить удары по территории Украины, однако, как отмечают западные спецслужбы, они не приносят ей успеха, причем не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте. На фоне экстренного заседания лидеров Большой Семерки и Генеральной Ассамблеи ООН в Украину начали прибывать новые комплексы ПВО и другая военная техника. Владимир Унанян с подробностями.
Украине будет оказана еще большая поддержка на фоне массированных обстрелов России мирных городов и гражданской инфраструктуры. Лидеры «Большой семерки» собрались на экстренное заседание по призыву президента Украины Владимира Зеленского. Сегодняшняя встреча G7 – первая после начала контрнаступления украинских войск. При этом, как сообщают на Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Ли Страсс намерена также созвать срочное заседание лидеров НАТО, чтобы подтвердить решимость Альянса помочь Киеву добиться мира. Сам президент Зеленский, включившийся по видеосвязи, прямо заявил, чего он ждет от союзников.
Я дякую всем, кто допоміг нам уже зараз забезпечити нашу систему ППО.
Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и беспилотников. Но одних только шахидов Россия заказала у Ирана 2400, по данным нашей разведки. И поэтому, уважаемый господин канцлер, уважаемый президент Соединенных Штатов, важно, чтобы мы имели достаточное количество ракет, предоставленным системам ПВО и ПРО, и чтобы эти системы были интегрированы с нашей системой обороны. Я просил бы, чтобы наши министры обороны обсудили это в формате Рамштайна. Террорист должен проиграть. Он должен постоянно чувствовать, что ответственность за террор есть. Давайте это обеспечим.
Террорист должен проиграть. Он должен постоянно чувствовать, что ответственность за террор есть. Давайте это обеспечим.
Буквально через несколько часов после массированных ракетных ударов по Украине в Нью-Йорке началась чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В повестке дня рассмотрение проекта резолюции по поводу объявленной Кремлем аннексии 4 частично оккупированных регионов Украины по результатам так называемых референдумов, организованных Москвой. Решение вынести этот вопрос на рассмотрение 193 участников Генассамблеи было принято после того, как Россия использовала право вето в Совете Безопасности и заблокировала проект резолюции, осуждающий объявленную аннексию. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица призвал международное сообщество дать оценку действиям постоянного члена Совета Безопасности, многократно нарушающего устав организации.
You can hardly hope for a stable and sane peace as long as an unstable and insane.
Вряд ли можно надеяться на прочный и разумный мир, пока рядом с вами существует нестабильная и безумная диктатура. Диктатура, активно применяющая ракетный террор против гражданского населения и инфраструктуры другого государства. Террористическая Россия обстреляла столицу, город Киев и многие другие украинские города по всей стране. Весь мир в очередной раз увидел истинное лицо террористического государства, которое убивает наш народ. Терпя поражение на поле боя, Россия вымещает свою злобу на мирных жителях Украины. Городов. Умышленное нанесение ударов по гражданскому населению является военным преступлением. Нанося ракетные удары по мирным жителям, спящим в своих домах или спешащим на работу, детям, идущим в школу, Россия еще раз доказала, что она является террористическим государством, которое необходимо сдерживать самым решительным образом.
Russia has proven once again that it is a terrorist state that must be deterred. In the strongest possible ways.
При этом Генассамблея подавляющим большинством голосов отклонила требование Москвы проводить голосование в закрытом формате, что вызвало протест со стороны главы российского представительства Василия Небензи. Правда, изменить решение выступление Небензи не помогло.
Вы сейчас все стали свидетелями возмутительного мошенничества, в котором, к большому сожалению, председатель Генассамблеи сыграл ключевую роль. Нам не дали слово по порядку ведения заседания. Лампочка об этом до сих пор горит за нашей табличкой. Исказили наше выступление. И сейчас пытаются украсть у стран-членов ООН право свободно высказывать точку зрения. Это беспрецедентная манипуляция, подрывающая авторитет Генассамблеи и ООН в целом. Разумеется, в этих условиях мы не стали голосовать. Заявляем наш решительный протест против вопиющего нарушения порядка ведения заседания.
При этом в Москве продолжают настаивать, Россия воюет не с Украиной, а противостоит агрессии коллективного Запада. Глава российского МИДа Сергей Лавров традиционно обвинил в развязывании конфликта пресловутых англосаксов и пристроившихся к ним восточных европейцев.
Мне кажется, де-факто американцы давно уже участвуют в этой войне. Они не только вооружают Зеленского и его режим, они предоставляют разведывательные данные со спутников, причем не только с нескольких десятков военных спутников, но и с пары сотен коммерческих спутников, которые теперь поставлены на службу военным планам поддержки неонацистского режима. Но вообще этой войной заправляют англосаксы, которые контролируют полностью режим Зеленского, но и к ним пытаются пристроиться поляки и всякие прибалты.
Впрочем, по словам Лаврова, от переговоров с теми же самыми англосаксами в Москве не отказываются. Главный российский дипломат дал понять, что в Кремле готовы обсуждать возможную встречу Владимира Путина и Джо Байдена на предстоящем в ноябре саммите Большой Двадцатки.
Ну, мы же говорим, многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся. И если поступит предложение, тогда мы и будем его рассматривать.
Пока же поступило предложение от украинских властей, которые в координации с бывшим генсеком НАТО Андерсом фон Расмуссеном разработали новый пакт о безопасности между Западом и Украиной, взявший за основу соглашение между США и Израилем. Как пишет американское издание Foreign Policy, так называемый Киевский договор безопасности предполагает получение юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины от коалиции западных стран, чтобы укрепить ее способность противостоять российской агрессии путем совместного обучения, предоставление передовых систем оборонительного вооружения и поддержки развития оборонно-промышленного комплекса страны. Несмотря на то, что Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО, эксперты сомневаются, что решение будет принято в краткосрочной перспективе, и предлагаемый пакт может стать фактической гарантией безопасности Украины в переходный период. При этом, как отмечают западные спецслужбы, Украина уже переломила ход войны и теперь противостоит истощенной российской армии. Об этом говорится в заявлении главы Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминга. Несмотря на показательные видеоролики с инспекциями российского министра обороны Сергея Шойгу полигонов для подготовки мобилизованных, просочившиеся в прессу выдержки из доклада дают основания предполагать, что, несмотря на массированные ракетные обстрелы украинской территории, боеприпасы у российских военных заканчиваются, а решения президента России Владимира Путина оказались ошибочными. Как отмечается в заявлении главы одной из британских спецслужб, затраты России на войну в Украине в плане людей и оборудования ошеломляющие, но все успехи российских войск в первые месяцы войны сейчас сведены на нет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наряду с мировыми лидерами осудила сегодня ракетные обстрелы России к украинских городов. О недопустимости таких действий и о поддержке Грузии и Украины президент Зурабишвили заявила в ходе визита в Румынию. В то же время от представителя грузинского правительства по тому же поводу заявлений пока нет, несмотря на то, что оппозиция и гражданские активисты настойчиво призывают его признать Россию террористическим государством и открыто осудить Москву за вторжение в Украину. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
И отсюда хочу осудить тот жестокий ракетный обстрел, из-за которого и сейчас продолжает страдать украинское население, заявила президент Саломе Зурабишвили в Бухаресте, стоя рядом с румынским коллегой. Саломе Зурабишвили подчеркнула важность солидарности мирового сообщества с Украиной, отметив, что Грузия по собственному опыту знает, что такое российская оккупация. Главное оружие против этой агрессии – солидарность. И стоя здесь, хочу выразить полную солидарность грузинского народа украинскому. Мы знаем, в каком тяжелом положении они сейчас находятся. И всегда Грузия была готова проявить всестороннюю солидарность. У нас примерно 30 тысяч украинцев, которые переехали в Грузию на временное или долгосрочное проживание. Для нас один из главных вопросов – протянуть им руку помощи. Президент Зурабишвили была первой из представителей высших эшелонов власти, кто 10 октября, сразу через несколько часов после массированного ракетного обстрела России Киева и других украинских городов, осудил случившееся на своей странице Twitter. Ни МИД Грузии, ни премьер-министр Акли Карибашвили на российский ракетный обстрел гражданской инфраструктуры публично не отреагировали. Глава правительства вчера перед заседанием правительства опять предпочел обратить внимание общества на двузначный экономический рост в стране. Ближе к вечеру 10 октября на своей странице Twitter происходящее в Украине осудил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Потрясен российскими неизбирательными ударами по гражданским объектам и невинным людям в Киеве и по всей Украине. Это безумие должно прекратиться. Рад, что дипломаты Грузии в городах Украины находятся в безопасности. Мои мысли с теми, кто пострадал в результате обстрелов.
Написал Шалва Папуашвили. Такая сдержанная и запоздалая реакция со стороны грузинской мечты вызвала недовольство в рядах оппозиции. Лелу обнародовала заявление с призывом к власти решительно осудить незаконные действия российских вооруженных сил. Другие оппозиционеры из партии «Европейская Грузия» и ДРОА считают, что Грузия должна присоединиться к 8-му пакету санкций Евросоюза против России и признать ее террористическим государством. Об этом говорила пришедшая накануне на акции солидарности с украинским народом перед зданием парламента лидер ДРОА Елена Хоштария. Мы должны сказать, что Россия – террористическое государство. Пока у нее не будет этого статуса, ни в мире, ни в Европе не будет мира и свободы. В центре Тбилиси на проспекте Руставели пришли несколько сотен человек, украинских беженцев, грузинских гражданских активистов, чтобы выразить возмущение возобновлением массированных ракетных обстрелов Украины со стороны российской армии. Участники акции принесли к парламенту плакаты с надписями «Россия – террористическое государство», призывы признать Россию террористическим государством и установить ограничения для российских граждан на въезд на территорию Грузии были слышны сегодня и от оппозиционных оппозиционных депутатов в парламенте. В ответ представители грузинской мечты пояснили, что следует дождаться решения западных стран, а депутата Ираклия Заркуа возмутила критика за то, что правящая партия должным образом не отреагировала на российские ракетные обстрелы украинских городов.
Оказывается, представители грузинской мечты не поднимают голос по этому поводу. Все мои коллеги единогласно сказали вчера, что это трагедия и это неприемлемо. Все это уже вышло за рамки войны.
Бомбить мирное население – это не что иное, как терроризм, говорит специалист по вопросам безопасности, профессор университета бизнеса и технологии Андрого Циридзе. По его мнению, пора, чтобы власти и оппозиция пересмотрели свои позиции, объединились хотя бы в вопросе Украины из-за развязанной там Россией войны. По словам Гоцеридзе, как бы это печально ни звучало, открылись новые возможности для евроинтеграции не только Киева, но и Кишинева и Тбилиси.
Отношение и интерес России к своим соседям не меняется на протяжении веков. Это империализм. Запад от нас ждет единой позиции, а не компрометирующих друг друга заявлений. Разные инициативы по поводу сближения нашей страны с Западом должны исходить от нас. За нас они там не могут думать. Им другие неотложные вопросы сейчас решать. Вместо того, чтобы думать об этом, наши власти перешли на ругань наших западных партнеров, не осознавая истинную природу России, и думаю, что таким образом Россия, если что, будет воздерживаться от вторжения в Грузию.
Маленьким шагом вперед Андрого Циридзе считает совместное заявление оппозиции правящей силы в парламенте, осуждающее российскую агрессию в Украине. Но и спустя полгода после вторжения России в эту страну грузинские парламентарии от единства все еще далеки. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Другим темам. На востоке Абхазии разгулялась стихия. Власти самопровозглашенной республики призвали население быть предельно осторожным и не находиться вблизи реки Ингури и ее притоков в связи с обильным выпадением осадков, вызвавшим значительный подъем уровня воды. С подробностями из Сухуми Виталий Шария.
В нынешнем октябре в Абхазии переменчивая погода. И на днях довелось услышать в Сухуми такой любопытный диалог между местным жителем и российской туристкой. Последняя приехала из средней полосы РФ 7 октября и первые пару дней была просто в восторге от теплой солнечной погоды и температуры морской воды 22-23 градуса, что места, где она живет, и в разгар лета в реках не всегда бывает. Но потом пошли проливные дожди, что ее, конечно, огорчило, а вот ее собеседника, наоборот, обрадовало. И он стал объяснять ей, что последние годы, каждую зиму из-за падения уровня воды в водохранилище Ингургэс до таяния снега и ледников в горах, Абхазии приходится жить, или точнее выживать, при веерных отключениях электроэнергии. И вот обильные дожди стали заметно повышать этот уровень, о чем у него есть достаточно достоверные данные. Ну а вдобавок дожди снижают вероятность возникновения в конце года лесных пожаров в предгорьях, что также было бичом Абхазии в последние годы. Однажды подлесок даже в январе во многих местах загорался. Словом, этот сухумец был доволен происходящим. Но вот в восточных районах Абхазии стихия настолько разгулялась, что дожди и ветер вызвали большие проблемы для жителей и инфраструктуры городов. Так, первый заместитель главы администрации Гальского района и начальник управления городского хозяйства райцентра Дмитрий Адлиба сообщил студии ГАЛ-ТВ 9 октября, что рабочие управления с 8 утра проводят очистку города от деревьев, которые в результате ночного урагана упали на проезжую часть дорог. Также упало 4 столба наружного освещения по улице Миротворческой. Опоры восстанавливаются. сказываются, пострадавших нет. Вместе с тем, вчера администрация Гальского района попросила населения быть предельно осторожным и не находиться вблизи реки Ингур и ее притоков в связи с обильным выпадением осадков, вызвавшим значительный подъем уровня воды. Принимая во внимание расположение в приграничных населенных пунктах Гальского района большого количества сельскохозяйственных угодий, пастбищ и придомовых участков вдоль реки Ингур, предупреждаем, что подъем воды может привести к обвалам, оползням и так далее, и опасности для населения и крупного рогатого скота, находящихся вблизи реки. Призываем не осуществлять сельскохозяйственные работы, выпас скота до стабилизации обстановки и снижения уровня воды, отмечается в сообщении, которое также опубликовала ГАЛ-ТВ. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с начальником пресс-службы МЧС Абхазии Романом Лабия. По его словам, гальцы справились сами, обращений к министерству не было.
Но, видимо, мы не понадобились. Основное было в Чемчирском районе. Там из-за сильного ветра пострадала часть кровли средней школы Силикундук. Наши спасатели помогали устранять последствия. Потом река Мук из-за дождей вышла с берегов. Были потопления в селе Араду. И в результате этих потопления пришлось нашим ребятам вытаскивать автомобиль одного из жителей села. Под воду чуть ли не ушел. Вытащили. Были потопления в самой Чемчир. Но в основном спасатели были задействованы на откачке воды из подвальных помещений. Как такого, чтобы по тревоге был поднят весь личный состав, не было необходимости по мере надобности. Ребята работали. Бывает, когда большие подъемы и вода заходит в дома, и нужно эвакуировать людей. Такого сейчас не было.
Ливневые дожди подтопили несколько участков республиканской трассы в Чемчужском районе, дома в ряде его сел у трассы. Информация о подтоплениях приходит из Ткварчальского района. По словам Романа Лабия, президент страны Аслан Бжаня в сопровождении министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициня выезжал в места, пострадавшие от стихии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Президенты Грузии и Румынии Саломе Зурабишвили и Клаус Йоханнис сегодня в Бухаресте подписали декларацию о стратегическом партнерстве двух стран. «Это исторический момент в наших двусторонних отношениях», заявил президент Румынии в ходе совместной пресс-конференции Зурабишвили. По его словам, стратегическое партнерство подразумевает углубление сотрудничества между странами по евроатлантической и европейской повестке, а также в сферах безопасности, транспорта, энергетики и межличностных контактов. Здесь же Йоханнис подчеркнул, что для членства в ЕС Грузия должна продолжать усилия по модернизации и демократизации. Заверил, что Бухарест будет поддерживать Тбилиси на протяжении всего этого процесса. Президент Румынии также заявил о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Он указал, что, цитата, так называемые «замороженные конфликты» в Абхазии и Южной Осетии оказывают чрезвычайно негативное влияние на региональную безопасность и стабильность. Конец цитаты. В ходе переговоров стороны согласились, что, цитата, «физические взаимосвязи на Черном море имеют важнейшую роль в укреплении стабильности и процветания этого региона путем его долговременной интеграции в европейское пространство». Прокуратура Грузии ужесточила обвинение бывшему заместителю главы службы государственной безопасности страны Иосифу Гугашвили, сообщив о появлении в деле новых обстоятельств. В частности, следствие утверждает, что в 15-18 годах, работая первым заместителем начальника СГБ, Гугашвили с превышением должностных полномочий незаконно добывал сведения, представляющие государственную тайну, в личных целях и хранил их по месту жительства, передавал часть выделенной информации другому лицу и умышленно разгласил гостайну, незаконно раздобыл кадры личной жизни ряда лиц, которые незаконно хранил на принадлежащих ему электронных устройствах. На данном этапе Гугашвили инкриминирует уже 5 статей Уголовного кодекса Грузии. Ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. В оппозиционном абхазском народном движении утверждают, что в 2020-2022 годах абхазские паспорта получили 6693 человека. Лидер движения Адгур Ардзамба направил список лиц, получивших паспорта генеральному прокурору самопровозглашенной республики Адгуру Агрба. Цитата: «Просим вас провести проверку на предмет соблюдения законодательства Республики Абхазия при выдаче паспорта Республики Абхазия данным лицам», сказано в документе, который опубликовал телеграм-канал «Республика». Весной текущего года в Абхазии приняли, а затем отменили поправки в Гражданский кодекс, позволяющие абхазским и иностранным гражданам, также лицам без гражданства, проживающим на территории самопровозглашенной республики, восстановить абхазскую национальную принадлежность. В оппозиции выступают против подобных законопроектов, заявляя, что цель поправок – массовое предоставление абхазского гражданства гражданам Грузии, живущим в Абхазии.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Евросоюз одобрил 8-й пакет санкций против России. Они затронут граждан и организации третьих стран, которые будут замечены в содействии Москве в обходе санкций. В свою очередь, Россия ввела ответные санкции против ЕС. Насколько эти действия затронут Грузию, выяснял Ираклий Орагвелидзе.
Очередной пакет санкций против России стал ответом на аннексию территории Украины. Он, в частности, закладывает необходимую правовую базу для введения потолка цен на нефть, предусмотренного саммитом G7, отмечается в сообщении Еврокомиссии.
8-й пакет санкций предусматривает запрет на импорт товаров на сумму 7 миллиардов евро, а также ограничения на экспорт. Данные шаги еще больше лишат кремлевский военно-промышленный комплекс ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику – европейских услуг и опыта.
Новый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничительные меры против третьих стран, компаний и лиц, содействующих Москве в обходе санкций. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Таллине 10 октября.
У нас уже есть 8 пакетов санкций, и с каждым из них мы приходили к пониманию, какие есть лазейки и способы уклонения от санкций, после чего с принятием новых пакетов закрывали их.
Заявила глава Еврокомиссии. По мнению политолога Гейха Хухашвили, новый пакет санкций обязательно коснется Грузии и поясняет почему.
Рано или поздно мы попадем в санкционный список со стороны Запада, и риски этого события повышаются с каждым днем, так как правительство принципиально отказалось от введения санкций против России. По этой причине, по сути, нет никакого контроля за прохождением грузов из России и обратно. Хотя власти говорят, что это не так. Реальная политика и статистика показывают, что Грузия используется как платформа для обхода санкций. Цивилизованный мир выбрал экономическую войну с Россией, и Грузия, к сожалению, находится под другую сторону этой войны.
На этом фоне сегодняшнего дня правительство России ввело запрет на международные грузовые автоперевозки по территории стран для транспортных компаний из Евросоюза, Украины, Великобритании, Северной Ирландии и Норвегии. Запрет касается двусторонних и транзитных перевозок, а также перевозок с территории или на территорию третьего государства до 31 декабря. Грузии в этом перечне нет. По мнению Гии Хухашвили, происходящее является следствием проводимой правительством Грузии политики.
Мы полностью дистанцировались от стратегии, избранной Западом в отношении России. Скажу больше, наше правительство гордится тем, что у нас высокий экономический рост за счет фактической интеграции с Россией. Те санкции, которые вчера ввела Россия, нас не затронут. Они очень довольны нынешним правительством Грузии. Торговля на пике, переводы из России бьют рекорды. В Грузии зарегистрировано огромное число бизнесменов-россиян. Они беспрепятственно могут открыть счет в любом грузинском банке. Как иначе это назвать?
Просил Гия Хухашвили. Статистика показывает, что после начала войны в Украине Россия продолжает оставаться главным экономическим и финансовым партнером Грузии. По данным Международной прозрачности Грузия, всего в Грузии зарегистрировано 13 500 российских компаний, причем половина из них были зарегистрированы после начала войны в Украине. За первые 8 месяцев 2022 года импорт из России увеличился на 51%. Доля импорта из России составила почти 12% от общего объема импорта Грузии, что является самым высоким показателем за последние 15 лет. В отчете же Института развития свободы информации говорится, что после полномасштабного вторжения России в Украину 45,5 тысяч граждан России открыли новые счета в грузинских коммерческих банках. Вклады российских граждан, размещенные в коммерческих банках Грузии, приближаются к 2 миллиардам лари, увеличившись примерно на 170% по сравнению с довоенным периодом. Многие эксперты считают, что рост экономической активности Грузии обусловлен именно отказом от антироссийских санкций. С марта по октябрь в Грузию поступило около миллиарда долларов в виде переводов из России. Грузия отказывается присоединиться к санкциям с самого начала войны. Члены Кабмина Грузии объясняют это решение национальными интересами страны. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия в ближайшее время должен рассмотреть законопроект о присоединении к договору о таможенном кодексе Евразийского союза. Таможенный кодекс предполагает существенное повышение пошлин. Местные эксперты заявляют, что такой шаг нецелесообразен и даже вреден для местной экономики, но и отказаться от него уже невозможно. Цхинвали связан договорными обязательствами с Москвой. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
На прошлой неделе президент Гагулоев внес на рассмотрение в парламент проект закона о присоединении к договору о таможенном кодексе Евразийского союза. Предстоит обсуждение законопроектов в комитетах законодательного собрания. Тут необходимо оговориться. Южную Осетию страны таможенного союза не признают, за исключением России, и в Евразийском союзе не видят ни в каком качестве. Южная Осетия лишь принимает на себя бремя обязательств страны-участницы таможенного союза без претензий на вступление или какие-то встречные льготы. Этот проект на протяжении 7 лет лоббировали сначала президент Леонид Тибилов, затем Анатолий Бибилов. Можно сказать, это их совместное детище. Проект вызвал ожесточенные споры местного экспертного сообщества. Его называют самым ущербным для экономики республики предприятием за все время сотрудничества с Россией. В чем опасения экспертов, «Эхо Кавказа» объяснил депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев.
Самым чувствительным для нас в этом вопросе остается повышение ставок и тарифов таможенных до евразийского уровня. Если случится повышение тарифов, то мы в принципе лишаемся перспективы экономического развития, потому что мы теряем последние признаки инвестиционной привлекательности. Единственное, что может компенсировать нашу географическую изолированность, это комфортные условия для бизнеса. Среди прочего, они предполагают значительные льготы в налоговом вложении и низкие таможенные тарифы. Никто не поедет через перевал, если в этом не будет конкретной выгоды. Я уже не говорю о том, что повышение тарифов приведет к росту цен и негативно отразится на благосостоянии граждан, на благосостоянии наших граждан. И в то же время мы не можем отказаться от принятых обязательств. Это многоступенчатый, многоуровневый межгосударственный процесс, который был запущен еще в 2015 году с подписанием нового интеграционного договора. Часть договорных обязательств уже выполнена. Нынешнему правительству и нам, депутатам, осталось выполнить, наверное, самую чувствительную для жителей республики часть этих соглашений. В том числе принятые экс-президентом Бибиловым обязательства по повышению таможенных тарифов. Но мы все-таки будем стоять на том, чтобы оставить тарифы на прежнем уровне.
Это продолжение истории про договор между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года. Пятая статья этого договора предполагала переход Южной Осетии на право Евразийского экономического союза в сфере таможенного регулирования. А там, где это невозможно, на российское таможенное законодательство. Договор предполагал также модернизацию югостинской таможни, оснащение современным оборудованием и программным обеспечением, повышение квалификации сотрудников. Этот пункт был распиарен как благо для жителей республики. Мол, не будет больше придирок российских таможенников на Нижнем Зарамаке. Граница станет незаметной. Про повышение тарифов тогда промолчали. Через год, в апреле 2016 года, стороны определили порядок интеграции таможенных органов специальным соглашением. В первом пункте соглашения Южная Осетия принимала на себя обязательство перейти на ставки единого таможенного тарифа Евразийского союза и ввозных пошлин, действующих в Российской Федерации. Соглашение также предполагало объединение таможенных постов и их совместный контроль на Нижнем Зарамаге под российским флагом. 9 декабря 2020 года на совещании в Москве Анатолий Бибилов тайком подписал подписал план интеграции таможенных органов Республики Южной Осетии Российской Федерации. Помимо тарифов таможенного союза, дорожная карта предполагала также неподъемные для южных осетин российские таможенные тарифы на иномарки. Они раз в 20 выше, чем в Южной Осетии. В сентябре прошлого года дорожная карта совершенно случайно стала достоянием гласности. В республике разгорелся скандал. Анатолий Бибилов пытался оправдаться, мол, льготные тарифы для южных осетин – это несправедливо по отношению к жителям России. Избиратель явно не принял эти объяснения. До выборов оставалось полгода, поэтому Бибилов вынужден был отложить дальнейшее продвижение скандального законопроекта. Так он достался в наследство Алану Гаглоеву. Что в сухом остатке? Граница прозрачнее не стала. Требования на таможенном посту ужесточились. Накладные расходы у перевозчиков увеличились и без роста тарифов. Но самое абсурдное в этой истории, считает юрист таможенного дела Тимур Кокойты, что и власти Южной Осетии не в состоянии выполнить принимаемых на себя обязательств. Послушайте фрагмент его интервью «Эхо Кавказа».
Евразийский союз – это наднациональный орган больших государств, 5 стран, и у них коллегиальные органы, которые собираются периодически, достигают каких-то решений, и потом эти решения бывают императивом к исполнению в этих странах. А мы, во-первых, не участвуем в этом союзе и в одностороннем порядке принимаем те законы, те решения, на формирование которых мы никакого влияния не имеем. Это во-первых. Во-вторых, вот громоздкость вообще этой структуры и сложность механизмов, которые предполагают реализацию вот этих вот решений, там, нововведений. Южная Осетия физически не способна это все осилить. Нам просто чиновничьего аппарата не хватит, чтобы все нормы все в полном объеме исполнять. Это не только таможенное оформление. Это и технические регламенты, экологические требования и все-все-все. То есть весь спектр хозяйственной деятельности, которая есть вот в этих странах, ну, у нас и служб номинально нет таких, которые бы вот это все притворяли в жизнь.
Тогда в чем смысл? Ради чего все затевалось? На территории с населением в 30 тысяч человек. Российские и югоосетинские наблюдатели убеждены, что изначально все затевалось ради транзита через Южную Осетию. И реконструкция Транскама по высшему разряду, и объединение таможен, чтобы убрать с дороги Югостинский пост, и даже создание совместного с Россией координационно-информационного центра МВД. Но с тех пор многое изменилось, слишком многое. Грузия строит новую дорогу через Ларс, более защищенную от погодных условий, и на Транскам явно не заглядывается. А тут еще агрессия в Украине. Мягко говоря, не лучший фон для открытия дороги, которая и до 24 февраля воспринималась неоднозначно в грузинском обществе. Перспектива транзита это теперь кажется еще более отдаленной, чем в 2015 году, если не сказать, чем когда-либо. А Южная Осетия в этой истории выглядит как претерпевающая за мечту патрона, несостоявшуюся или отложенную до лучших времен. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем югоосетинскую тему. Больница в Ахалгоре остается в центре скандалов. От новых властей самопровозглашенной республики местные жители ждут наведения порядка в медучреждении, на которое они регулярно жалуются. Не помогли ни смена главврача, ни проверки. С публичной критикой выступила и бывший бухгалтер больницы Фатима Казаева. Ирина Келексаева выслушала аргументы.
Фатима Кузаева проработала бухгалтером Ленингорской больницы всего 3 месяца. Но и этого непродолжительного времени, по ее словам, хватило, чтобы понять масштабы нарушений в лечебном учреждении.
Ситуация по бухгалтерии была, ну, мягко говоря, плачевная, потому что не было никаких абсолютно документов. Часть документов уничтожена, по словам сотрудников. Полное противодействие моей работе со стороны тогдашнего главврача. Все, что мне удалось на тот момент установить вот в первый же рабочий день, это денежные средства, которые находились в кассе без установленного лимита по кассе, который в обязательном порядке должен быть. И мы эту сумму, соответственно, депонировали. Никакой кассовой отчетности мне предоставлено не было кассиром. Первое, с чего я начала свою работу, это вообще понять общие принципы работы бухгалтерии в данной больнице. Ну, это мягко говоря, очень-очень тяжело, потому что были систематические удержания заработной платы людей. Не выдавалась заработная плата, ну, допустим, вот в этом году с начала января, они январскую зарплату получили аж в марте, хотя финансирование было. Также проблема с ковидными выплатами, которые по сей день сотрудники не получили.
При этом, повторила собеседница «Эхо Кавказа», ковидные финансы у нас на счету были 19 мая, но, к сожалению, сотрудники их до сих пор не получили.
Очень часто и много говорили о наличии мертвых душ среди штата сотрудников больницы. Это было вами замечено?
Первая заработная плата, которая мне начислялась, в Министерстве здравоохранения мне помогали коллеги. Когда мы выдавали зарплату, я сделала такую систему: человек, паспорт, зарплата. То есть, чтобы я бы очень видела людей. Несмотря на это, по заработной плате у нас остались излишки 103 тысячи. А с чем это было связано? То есть человек, который, допустим, работает, некий господин А, работает на скорой, он был внесен и табилировался, допустим, и в поликлинике, а по факту он там не работал. Соответственно, излишки пошли оттуда. Но как такового мертвых душ я не следила. Ну вот такие повторы они были.
По вашим оценкам, вот за эти 3 месяца, исходя из того, что вам удалось увидеть, каков может быть масштаб финансовых нарушений в этой больнице?
По последнему предписанию контрольно-счетной палаты около 460 тысяч, это была необоснованная выданная заработная плата за период проверяемой контрольно-счетной палаты, это был 20-22 год. Судя по тому, что нет очень многих документов, и вы знаете, как это ни странно, до последнего моего рабочего дня я настаивала на том, чтобы пересчитать кассу. До меня кассовые документы не попали, потому что и последний главврач, ну, на сегодняшний день Кочев, тоже особо не был заинтересован в этой процедуре. И то же самое было с предыдущим главврачом, с Кигалаевой. То есть все дело было в кассе. Если бы я посчитала кассу, соответственно, я сегодня могла бы сказать это в цифрах. Но я так думаю, что около 700 тысяч это только по заработной плате. Не считая того, что там есть еще основные средства и так далее.
Нарушения были выявлены и на этапе вакцинации населения, продолжила она.
Все мы знаем, что мы нам предоставляли вакцину от COVID-19 в больнице. И вот по вакцинациям тоже очень большая недостача идет. То есть вакцины были, есть акт, составленный врачом-инфекционистом по пересчету. Врач-инфекционист уезжает на обучение, по приезду обнаруживает, что вакцин нету. По журналу вакцинации люди внесены, но по факту в их амбулаторных картах нету информации о том, что человек прошел вакцинацию. И люди, которые внесены в данный журнал, с некоторыми мне удалось переговорить, они подтверждают, что вакцинацию они не проходили. То есть вопрос, куда делись вакцины, которые стоят недешево, мы с вами знаем, мне на этот вопрос никто не ответил.
Лениногорская больница оказывается в центре скандала не первый раз. В декабре 2021 года, после многочисленных жалоб жителей с внезапной проверкой, в медучреждение нагрянул тогдашний министр здравоохранения Суслан Нанев. В результате были уволены сотрудники, которых не оказалось на работе, а также главврач. В июле 2022 года, после назначения нового бухгалтера, Нанев, встречаясь с коллективом, выразил надежду, что, цитата, «финансовая и кадровая отчетность будут приведены в полное соответствие с нормативными документами». Впрочем, надежды так и остались надеждами. Министра уволили после смены власти. Фатима Кузаева обратилась уже к исполняющему обязанности министра здравоохранения, к депутатам, те, в свою очередь, в прокуратуру. Но реакции из ведомства пока нет. Сотрудники больницы встречались на днях и с парламентариями. На встрече присутствовал глава государства Алан Гаглоев.
Я сама была участником этой встречи. Алан Эдуардович действительно пришел к сотрудникам. Мы озвучили все проблемы, которые на данный момент стоят перед врачами. Кстати, врачам тоже очень тяжело работать в больнице, потому что, ну, там создаются все условия для того, чтобы эти врачи не работали. Могут меняться истории болезней. Врач, который пишет, допустим, назначение, они могут быть вырваны с истории болезни, подменены. Либо просто назло врачу могут не делать назначение. В ходе встречи, как я уже говорила, мы озвучили все проблемы. И результатом стало то, что президент пообещал, что в кратчайшие сроки разберутся с этой проблемой. Ну, соответственно, сотрудники все очень этого ждут.
Тем не менее, Кузаева написала заявление об уходе. Вот почему.
Я пришла в больницу в понедельник и обнаружила, что есть масса приказов, которые незаконны с точки зрения трудового законодательства. То есть не может, допустим, лаборант работать санитаркой по СанПину. Также был оформлен человек, который физически должен был находиться на 2 разных местах одновременно, хотя между ними километры. Подняв вопрос данных приказов, что дальше делать, главврач мне пояснил, что их нужно табилировать и, соответственно, выдавать заработную плату. Что делать, я отказалась. Видя вот такое произошло, соответственно, я решила написать заявление об увольнении. Помимо этого, я также хотела бы сказать о том, что в июле у меня пропали табели учета рабочего времени за июль месяц, о чем я незамедлительно сказала главному врачу. Все закончилось на том, что он сказал, будем разбираться, но по сей день, куда делись документы, я так и не знаю.
Было еще несколько инцидентов, делится уже экс-бухгалтер, в том числе сбор подписей главврачом от сотрудников в поддержку ее увольнения. Из 179 человек, которые числятся в штате больничного учреждения, обращение подписало всего 8. Депутат парламента Давид Санаков в беседе с «Эхом Кавказа» подтвердил, что Генпрокуратура Республики уже дала ответ на депутатское обращение и пересланы материалы. Ведомство направило представление в Министерство здравоохранения с требованиями исправить все нарушения. Про возбуждение уголовных дел, добавил он, нам ничего не известно, но парламентарии намерены проконтролировать действия Министерства после получения этого представления. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
В завершение программы рубрика «Картинки с выставки». В Абхазии прошел первый международный конкурс вокалистов имени оперной певицы Алисы Гидзба, участие в котором принимали певцы из самопровозглашенной республики, а также из России и Белоруссии. Жюри конкурса выделило 6 лауреатов. Гран-при удостоили Алексея Юрковского, студента Санкт-Петербургской консерватории, рассказывает Елена Заводская.
Международный конкурс вокалистов – первый в истории Абхазии. Никогда еще здесь не соревновались в исполнении классических произведений оперные певцы. Два тура и мастер-классы опытных исполнителей для участников конкурса проходили в Абхазской государственной филармонии. Гала-концерт победителей конкурса с церемонией награждения состоялся при участии Государственного камерного оркестра Абхазии. Слушали участников и выносили им свой вердикт 5 членов жюри. Лауреатами конкурса стали 6 исполнителей. Гран-при конкурса был вручен Алексею Юрковскому. Организатором и вдохновителем конкурса стала народная артистка Абхазии и солистка Московского театра «Геликон-опера» Алиса Гидзба, которая рассказала о том, как возникла идея проведения певческого конкурса.
Я несколько раз принимала участие в конкурсах от Максима Крылова, который проводит ежегодно конкурс World Music Heritage, называется, в Москве. И там я уже несколько лет являюсь членом жюри, иногда даже председателем. И я поняла, что такой конкурс я бы хотела проводить в Абхазии. Мне кажется, что правильно выбрала место проведения, именно Сухум, именно филармония. Срок подачи заявок длился до 30 сентября. И вот когда мы закрыли 30 сентября и посчитали результаты заявок, мы пришли в ужас. Мы поняли, что нам не хватает концертмейстеров. И мы стали просить наших концертмейстеров нам помочь. Нам согласилась помочь наша Нора Акуджава, замечательная. Вот она училась, программу специально готовилась к встрече с вокалистами. А наш замечательный пианист Сергей Чечетко взял на себя львиную долю аккомпанемента и, конечно, справился с этим блестяще. Мне было страшно, что я взвалила на себя такой груз ответственности. Я боялась не справиться, правда. Но если бы у меня не было поддержки Министерства культуры, нашего правительства, моих друзей, членов жюри, с которыми я дружу в жизни, все люди и их энергетика, да, и энергетика любви и дружбы нам помогла всем. Мы справились со всеми проблемами. И вот видите, каких замечательных музыкантов сегодня представили нашей публике. Я просто счастлива.
Что было самое сложное вот в организации этого конкурса?
Да все сложно. Очень сложно было найти оркестрантов. Вообще нужно поставить вопрос ребром. Наш государственный камерный оркестр нужно обязательно дополнить музыкантами. Он должен стать полноценным симфоническим оркестром. Вы представляете, они каждый раз приглашают то из Майкопа, то из Ростова-на-Дону, то из Сочи. Ну, понимаете, это очень большие расходы. Ну, так лучше эти же деньги же здесь, да, бюджет выделить, пригласить хороших музыкантов, дать им жилье, взять их на зарплату, на оклады и делать полноценный концерт. Это будет великое счастье.
Алиса,
будущее? Есть опера в Абхазии?
Ну, это вопрос вообще, будущее есть ли у нас у всех. Москва не сразу строилась, а вот видите, уже конкурсы нам стали проводить, и вот специальные призывы, часть, вот сейчас вот есть уже один приз, специальное участие в проектах филармонии, мы будем приглашать, ЕСМО будет приглашать наших лауреатов. То есть потихонечку все может дойти и до оперного театра, но это не сама цель. Вообще классическая музыка должна звучать в Абхазии. Вот сегодня, к сожалению, было не очень много людей, меня это очень расстроило, потому что, если посчитать в процентном соотношении, на сцене было больше людей, чем в зале. Вот я не могу понять, что происходит, почему наша публика потеряла интерес к опере. То ли плохая реклама, то есть или люди сейчас находятся в таком состоянии, что их ничего не радует. Но люди должны понять, что музыка – это спасение наше. Как храм, как Бог – музыка. Я спасаюсь только этим.
Главным концертмейстером абхазского конкурса вокалистов и членом жюри был концертмейстер театра «Геликон Опера», пианист и композитор Сергей Чечетко. Он рассказал о том, как проходил конкурс, и поделился своими впечатлениями.
Участников было, по-моему, 50. На второй тур мы пропустили 19 человек. Из этих 19, 7 у нас лауреатов. И гран-при, как полагается, только один человек.
Из каких городов были участники?
Россия, Абхазия, насколько я знаю, Белоруссия тоже. Минск. Из России это Москва, Санкт-Петербург, конечно же, Краснодар, Сочи, Нижний Новгород, Сыктывкар. Я без конца с ними репетировал. Первый тур – это по два произведения, обязательно старинная ария и русский романс. А на втором туре они пели аж по 4 сочинения. Обязательно ария западного композитора, обязательно русская ария, обязательно современное произведение и обязательно народное какое-то. Не обязательно русское, это могла быть, вот и абхазскую, кстати, заявляли люди.
Сергей Чечутко отметил понравившихся ему исполнителей и сказал, что почти все они стали лауреатами конкурса.
Уровень был очень пестрый. Были, конечно, и откровенно слабенькие. Всем нам надо учиться, это понятное дело, да? Был средний уровень, и были очень-очень хорошие певцы, и сегодня вы услышите их на гала-концерте, которые могут уже конкурировать с профессионалами и работать в профессиональных театрах и давать сольные концерты, на которые придут зрители и не разочаруются. Конечно же, как правило, женщин было больше. Сопрано много, меццо поменьше. Но мужские голоса тоже приехали, и тенора, и баритоны были, да, и они тоже вошли в число счастливчиков, лауреатов.
Кого бы вы могли особо выделить, вот как, ну, вашу личную симпатию?
Мне очень понравилась певица Надежда Гамаюн, понравился Юрковский Алексей. Харизматичный и умеющий себя подать, мне кажется, Леонард Ланс. Да, в общем-то, все, вот кто вышел в лауреаты.
Обладатель гран-при Алексей Юрковский рассказал о себе и об атмосфере конкурса.
Я уроженец Сыктывкара, там я отучился в колледже искусств в классе Ольги Сосновской. Сейчас я учусь в консерватории в Питере имени Римского-Корского в классе Кузнецова Александра Николаевича. На данный момент это наше второе вот гран-при, и мы этому очень рады. Мы вот буквально недавно, летом, мы победили, получили гран-при на первом конкурсе имени Сергея Лемешева в Твери. И, конечно, для нас это уже такая радость. Мы вместе с Натальей Зайцевой, это мой концертмейстер.
Абхазский конкурс.
Я могу сказать, что вот даже несмотря на то, что это первый конкурс, и были какие-то, скажем так, вопросы, в этом конкурсе осуществился праздник, в этом конкурсе была настоящая творческая живая атмосфера, соревновательная. По-настоящему мы радовались друг за друга. Мы в первую очередь подумали, Абхазия, это же красиво, это юг, это мы там не были ни разу, столько нам друзей рассказывали, что в Абхазии так красиво, что здесь такие можно места посетить очень интересные. И то, что как бы говорили о том, что это в некотором роде возвращаемся в Советский Союз, но местами да, местами нет. И в этом всем, ну, как бы я вот на самом деле влюбился в этот город.
В финальном концерте Алексей Юрковский исполнил «Каватину Алика» из одноименной оперы Сергея Рахманинова. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.